Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И мы сегодня снова будем говорить о замечательном и уникальном проекте «Общее дело». Это всероссийская история про возрождение, про сохранение храмов Севера, деревянной архитектуры. И сегодня у нас много интересных гостей. Настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево и руководитель проекта «Общее дело» священник Алексей Яковлев. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте.
Священник Дмитрий Николаев, он клирик храма Митрофана Воронежского, и он командир отряда одной из экспедиций проекта. Он сам об этом попозже подробнее расскажет.
Добрый день.
Здравствуйте. И Никита Сенькин, он координатор проекта. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы, наверное, начнем с каких-то общих вещей. Расскажем про сам проект, тем более, что он действительно уникальный, можно бесконечно рассказывать. Это такая интересная и очень важная во всех отношениях для нашей страны история.
Да, безусловно, мы все знаем о прекрасном храмовом ансамбле на острове Кижи. Об этом знает весь мир, но то, что подобные удивительные, неповторимые, величественные, красивые храмы находятся еще не только на острове Кижи, но по всей Архангельской, Вологодской области, в Республике Карелия, даже в Коме, об этом фактически знает очень ограниченное количество людей. При этом эти храмы находится в аварийном состоянии. По нашим подсчетам, из 1302 храмов до 2014 года дошло только 410. И из них 43% находятся в аварийном состоянии. И в ближайшие два года, может быть, в ближайшие 5-10 лет, они перестанут существовать, они обрушатся. 42% только в состоянии, которое позволяет прожить еще несколько лет. И вот наш проект, он направлен на то, чтобы эти храмы, построенные нашими прадедами, сохранить и передать нашим детям, чтобы они могли порадоваться, какой величественный, славный, трудолюбивый и боголюбивый народ жил на нашей русской земле. К сожалению, это можно сделать только прямо сейчас, направляясь на русский север и проводя самые простые противоаварийные консервационные работы с тем, чтобы храмы дальше бы не разрушались. В рамках нашего проекта отправляются экспедиции на русский север. В 2016 году их было 67, и больше 500 человек приняло участие в этих экспедициях. Сейчас на русском севере 3 экспедиции, за это лето было 18 экспедиций. В ближайшее воскресенье отправится еще 10 экспедиций. И предстоят еще больше 40 экспедиций только этим летом. Люди, которые отправляются в экспедиции, совершенно удивительные, разные, но их всех отличает одно. Это люди, способные на некий подвиг, потому что для того, чтобы отправиться туда, где ты никогда не был, где, возможно, тебя не ждут, с людьми, с которыми ты раньше не был знаком, для того, чтобы сделать те или иные работы, то есть чем-то послужить, вот для этого нужна решимость. И люди, которые отправляются, как правило, возвращаются обогащенные и той красотой, которую они увидели, и теми друзьями, которыми они приобрели, и совсем другими ощущениями, которых не было никогда в жизни до момента вот этих замечательных поездок. Но самое важное в этих людях, пожалуй, это именно решимость. Не только желание что-то сделать, но еще и умение переступить порог желания и начать само дело.
А сколько в среднем продолжается экспедиция?
Экспедиция продолжается от 5 до 10-14 дней. Как правило, в среднем экспедиция длится около недели. Это дает возможность выехать, не отрываясь от каких-то вот московских забот, дел.
И этого хватает, чтобы законсервировать целый храм?
У нас устроено по такому принципу. Если храм большой, то первые экспедиции находят этот храм, следующие экспедиции очищают от мусора, завозят стройматериалы, а последующие экспедиции, например, ставят леса, начинают работы. к примеру, там четвертая экспедиция этим летом, она эти работы завершает. То есть есть последовательность, каждый выполняет свой объем работ.
Вы нахождению храма посвящаете отдельную экспедицию. Это так сложно?
Это исследовательские экспедиции, которые помимо того, что находят храм, определяют, в каком он состоянии, как подвести строительные материалы, кто из местных жителей готов потрудиться, делают обмеры, делают фотофиксацию, определяют, где они будут жить. То есть решают все организационные вопросы, которые необходимы для приезда следующих экспедиций. Кроме того, исследовательские экспедиции, они, как правило, находят не один храм, а 2-3 храма, которые расположены далеко друг от друга. В этом смысле они достаточно мобильные и такие, ну, в прямом смысле слова, исследовательские.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, про ваш отряд, про вашу экспедицию. Вы же со свежими впечатлениями к нам, и, конечно, это ничем не заменит.
Наши экспедиции обычно включают в себя сразу несколько функций. Вот, мы стараемся не разделять это на разные, а делать по возможности все сразу. То есть, вот, в частности, в том храме, в котором мы были только что, у нас была в мае разведка, и после этого мы уже подготовились, заказали материалы и поехали и постарались сделать максимально много, насколько это позволяло и время, и наши силы. Эта экспедиция для нас была экспериментальной. У меня за плечами 10 экспедиций, и каждый раз что-то новое. В этот раз мы решили объединить как бы две экспедиции в одну. Обычно мы едем на неделю, а сейчас решили ехать на 2 недели, чтобы сэкономить время на дороге, угу, и чтобы опять не входить в ритм. Потому что когда на неделю едешь, только входишь в ритм, и уже надо уезжать. Поэтому мы решили сделать так. И в чем-то это дало большую пользу, но в то же время вскрыло новые такие проблемы, которые мы раньше, нам которые были неведомы.
Например?
2 недели – это очень долго. Вот, у нас было 16 дней экспедиция.
А когда перешел отпуск, кажется, что это мало.
Да, но когда каждый из этих дней наполнен трудом, наполнен лишениями, мы живем в палатках, у нас нет горячей воды, холодная вода у нас привозная из ближайших колодцев, а еда только на костре, и, то есть отдыха практически нет.
Еду, наверное, себе приносите в лагерь?
Ну, мы ее привезли из Москвы, 500 килограммов еды. Экспедиция была большая. В общей сложности у нас было в экспедиции 55 человек.
Это много, да, считается?
Ну, это очень много. Это очень много. И, ну, в конце, правда, осталось уже... В первую неделю было много, потом убавилось. В конце осталось сначала 9, потом 6.
Это так планировалось, или это людям казалось, что тяжело для них так долго?
Нет, на самом деле, по времени люди, как отец Алексей сказал, не могут ехать надолго.
Да, это сложно. Вот.
Но самые, так сказать, кровавые работы, они были в конце, потому что мы не успевали. Вот, но оставлять крышу не закрытой мы не хотели. И поэтому мы проявили волю и закончили закрывать кровлю. Храм был очень большой, была очень сложная работа инженерная, потому что этот храм, он кровлю потерял. Причем у него очень большой пролет внутренний, там больше 6 метров.
От стены до стены.
От стены до стены. Угу. 6 или больше, Никита?
Да.
И все это нужно было на что-то крепить, кровлю.
Какие-то балки нужны.
Да, нужны были колонны. Это, к тому же у нас была задача сложная, мы не должны были привязываться к стенам никак. И поэтому...
Стены тоже
потому
хрупкие.
Что, ну, стены, да, они шаткие, и если вдруг начнут какая-то стена падать, чтобы не потянула за собой кровлю, а кровля большая, тяжелая. Поэтому было установлено по периметру 14 колонн.
А высота какая?
Высота Я не помню точную высоту.
Ну, примерно, как это вот визуально?
Высота около 7 метров.
Угу, то есть около, как два этажа?
Да, да, около 7 метров каждая колонна была.
Даже больше, мне кажется, сейчас уже и 3 этажа в 7 метров умещают.
Вот, и на эту всю сложную конструкцию, которая выстраивалась целую неделю, только потом мы смогли уже наверху что-то делать.
Но с вами были архитекторы, да?
Конечно. В нашей ситуации у нас был и архитектурный надзор, и у нас было с кем обсудить, и у кого поинтересоваться, как нам лучше поступить.
А мы, кстати, не сказали, где этот храм?
Этот храм находится в Архангельской области, угу, в Шенкурском районе.
Никита, у вас какие впечатления? Как вот эти финальные кровавые, как сказал отец Дмитрий, дни дались вам? Я так понимаю, что спать приходилось мало, работать много, а еды на всех не хватало?
Ну, мне в этом плане повезло немножко больше, потому что я как раз один из тех, который уехал раньше. Так сложились обстоятельства. Но на самом деле, помимо всех лишений, там происходит очень много интересных событий и действительно чудес, которые здесь, в Москве, они тоже, наверное, происходят. Просто за суетой дела это просто не замечается. А там, так как все очень просто, ты проснулся, молился, покушал, пошел работать на храм. Ну и так весь день. Там все очень упрощается, поэтому все, что с тобой происходит, и как Господь устраивает и помогает во всем, это, конечно, явственно. И я надеюсь, отец Дмитрий тоже расскажет о нескольких событиях, которые с нами там происходили, потому что это действительно промысел. По-другому никак не скажешь.
Это ваша который по счету экспедиция?
Это моя уже 6-я экспедиция. Я с 14-го года принимаю участие в проекте. И с недавнего времени я еще также совмещаю координацию других экспедиций нашего проекта.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами студия Лиза Горская и проект «Общее дело. Возрождение, сохранение архитектуры севера, деревянных храмов севера». Здесь у нас священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве и руководитель проекта «Общее дело». И священник Дмитрий Николаев, клирик храма святителя Митрофана Воронежского, командир отряда экспедиции проекта «Общее дело». А также у нас Никита Сенькин, координатор проекта.
Надо сказать, что самыми несчастными, в кавычках, людьми в экспедиции являются командиры, потому что они за все отвечают, и счастливыми они становятся только тогда, когда последний участник экспедиции возвращается в Москву, потому что любая экспедиция – это сотни километров от дома, это огромная ответственность, чтобы никто там не получил какую-то травму, чтобы все было сделано так, как было разработано в проекте.
Успеть там, в сроки.
Успеть, да, до окончания своей экспедиции сделать выделенный объем работ. Поэтому командиры – это такие добровольные мученики. Это драгоценность.
Смотри, это так?
Это так.
Мне очень приятно это слышать на самом деле. Но, в общем, да, отец Алексей прав. Потому что это действительно... А когда еще... хорошо там, я начинал, было у меня там 5 человек, 7 человек, но 55... Это нужно всех распределить, это нужно понять, кто что может, кто что не может, пробовать, примиряться. Все время на каждом участке присутствовать, все время подбадривать или там подталкивать. Разное, или останавливать наоборот.
Но у отца Дмитрия самое большое количество участников экспедиции. Это уже традиционно, потому что все хотят поехать со своим священником. Приход храма святителя Митрофана, настоятелем которого является протоиерей Дмитрий Смирнов. Конечно, людям хочется поехать с тем человеком, которого они знают, которого любят, вместе с ним потрудиться. И в этом смысле это исключительная экспедиция. Обычно в экспедициях бывает 7-10 человек, которые как раз компактно, успешно могут какую-то работу определенную за определенный срок выполнить. Но в этом заключается удивительность отца Дмитрия, что он сумел 55 человек распределить в работах всего по одному храму. И вы знаете, когда мне присылали отчеты регулярно, то это было что-то. То есть вот снимает на телефон человек, оператор, и во всех храмах, во всех уголках храма везде одновременно что-то кто-то делает. Кто-то там налаживает стропильную систему, кто-то что-то там равняет пол, там еще как-то. То есть это вообще образец слаженной, организованной работы, и в этом, конечно, тоже заслуга руководителя экспедиции и профессионалов, которые руководят.
Ну и тут, да, в общем, у нас не обязательно из нашего прихода много людей. Много людей не из нашего прихода. Но тут сам факт, дело не в личности как моей, а именно в том, что священник. Потому что когда я иду со священником, это значит, что у нас будет литургия. А это уже совсем другое дело. Mm-hmm. И может быть, и не одна литургия.
А представляете, какие чувства испытываешь, когда ты находишься на литургии в храме, который до тебя в течение 80 лет стоял оскверненный, заброшенный, опустевший? И вот в этом смысле, отец Дмитрий, сколько вы уже первый раз литургии послужили в таких брошенных храмах?
Вот у меня были повторные литургии, а вообще я послужил 8 литургий вот в храмах, когда их до этого не было. Вот это первое, то есть после вот очищения храма. Это была первая литургия, вот таких у меня было 8 на севере.
А представляете, как радуются те настоятели, которых, возможно, расстреляли, сгноили в лагерях, которые были тогда, когда эти храмы закрывались, а вот теперь они вновь возрождаются для жизни, пусть еще не в реставрированном состоянии, а только в убранном, но я думаю, что это и есть определенное свидетельство возрождения русской души, потому что наши храмы – это отражение нашей души. Если храмы благолепны, красивые, в том числе и северные храмы, то это показатель души всего нашего народа.
Мне, конечно, сложно представить. У меня единственный подобный опыт был много лет назад, в районе 2001 года. Мы служили литургию на Искикермене в храме трех всадников, который там в камне создан, тоже он заброшенный. Вот. И, ну, это как вчера. То есть это почти 20 лет назад, но как вчера. И это, сравнить это действительно, действительно не с чем, когда возрождается, да, и когда служба идет на престоле, который много лет был заброшен, в лучшем случае просто заброшен.
Это удивительная связь времен. Это как бы вне времени. Мы насквозь вечность.
Вы знаете, в одном храме Каргопольского района, храм Смоленской иконы Божьей Матери, юноши перекрывали крышу алтаря, потому что упавшая сосна разрушила кровлю. А девушки, они убирались в храме. Храм был просто брошен, как вот не было сквернен, не было там похабных надписей, просто был брошен. За десятилетия, вот в данном случае за 83 года, птицы, которые жили в храме, они оставили после себя сантиметров 20 вот такого мусора, равномерно устилающего пол храма. И девушки внутри, они в огромные целлофановые пакеты, в респираторах, потому что пылище стоит, будь здоров какая, они этот помет брали и укладывали, он уже становится как войлок. То есть, когда по нему ходишь, ты ходишь так вот, качаясь. И вот одна девушка, взяв очередной кусок этого войлока, поняла, что у нее в руках сверток. Она говорит: девчонки, я что-то нашла. Она поднимает этот сверток у себя перед глазами, в окошко бьет луч солнца. Представляете, когда густая-густая пыль, этот луч солнца, он такой вот ощутимый, его потрогать можно. И вот в этом луче солнца этот сверток от ветхости начинает у нее в руках распадаться. И вдруг в этом луче солнца яркий блеск золота. Представляете, девушки, они закричали, а это было настолько невероятно. Грязь, пыль. Они вот в респираторах, это и вдруг яркий блеск золота. Она в руках держала полный евхаристический набор. Серебряную позолоченную чашу, дискос, две тарелочки, лжицу. Это то, что не имеет права брать в руки человек простой, только священнослужитель, диакон или священник. И последний священник этого храма в 37-м году, он просто... Храм закрыли, очевидно, он не имел возможности ни спрятать, он просто, вот как он стоял на престоле, вот он это сложил вот так вот и положил между алтарем, стеной алтаря и иконостасом. Uh-huh. И все это дело покрылось грязью, пылью. Храм ограбили бесчисленное количество раз, ни одной иконы в нем не оставили. А вот этот сверток, он долежал до момента, когда готовили храм к литургии. На следующий день был праздник Смоленской иконы Божией Матери. И на этом евхаристическом наборе, который тот священник в 37-м году спрятал, его не расстреляли, он умер через несколько месяцев после закрытия храма.
Вот отчего он, неизвестно.
Отчего неизвестно.
Просто не пели.
Вот этот евхаристический набор он передал следующему священнику. В данном случае это был игумен Феодосий Курицын, который рядышком в храме служил. Когда экспедиция привезла ему евхаристический набор, он в течение часа не мог говорить. Он был настолько потрясен, что, вот как отец Дмитрий сказал, связь времен. Понимаете, тогда гонения, тогда расстрелы, а вот он, тот священник, передает ему самое драгоценное, что есть в храме, евхаристический набор для служения литургии. И на следующий день была первая вот за эти десятилетия литургия в этом храме Смоленской иконы Божией Матери.
Я с отцом Феодосием служил эту литургию вместе, и это было просто слезы на глазах. Это, ну, словами не передать.
На практике бывает так, что одновременно на русском севере находятся несколько экспедиций, и в какие-то знаковые моменты, вот, например, литургии, они собираются в одном месте для того, чтобы вот литургию совместно послужить.
Ну и в каждой экспедиции чудес всегда бывает много. И, как вот уже Никита начал говорить, они, может быть, ну там они становятся выпуклыми. Каждое событие, оно имеет значение, потому что, когда делаешь святое дело, и все посвящено, то есть все усилия человека посвящены именно этому, то начинает проявляться явственнее для человека то, что происходит на самом деле вокруг. Вот. И несколько просто примеров из нашей вот минувшей экспедиции. Не будем заглядывать дальше, а только про эту скажем. Когда мы собирались ехать, нам сказали, что ехать туда очень небезопасно, потому что кровля может упасть. Но мы решили все-таки попробовать и поехать. И вот за несколько дней до нашего выезда кровля падает полностью. То есть она упала не во время нашего визита, не вместе с нами, она просто
и
падает.
И после.
Да, и это происходит в день памяти того святого, в честь которого назван храм.
Потрясающе. А да. Какой святой?
Лазарь Четыродневный.
И действительно, это было как бы оптимально и для экспедиции,
это,
и для
и
вас.
Это, вы знаете, это было оптимально. Это было без жертв, это было без проблем других, административных.
И самые острые проблемы архитектуры обозначились до экспедиции.
Совершенно верно. И, то есть нам было проще, нам не нужно было делать демонтаж вот этот. И оно упало так, что разбирать было очень удобно. Войти в храм было невозможно, но и разбирать было очень удобно. Вот. Мы решили воздвинуть крест. Изготовили крест. Мы не приурачивали ни к чему, никакой даче. Надо делать крест. Да, уже пора, давайте делаем. Сделали, стали воздвигать и воздвигли. И это было в день 119-й годовщины освящения этого храма.
Вы так не планировали?
Нет, мы не планировали.
Да, то есть вот представляете, они освящают крест, и оказывается, что ровно 119 лет назад этот храм был освящен в этот день, вот без планов.
Ну как к этому относиться?
Как? Естественно, к чуду. Как к чуду. Как к тому, что мы делаем правильно, что это Господь благоволит к этому. Или вот про местного жителя еще один момент. К нам приезжал один мужчина, который готов был нам помочь, нам нужно было сделать десант через речку еще в один храм, и там нужно было ехать на тракторе, потом плыть на лодке, и этот мужчина нам помог. И с нами там потрудился, поработал. Так вот, до этого времени он неделю ходил на рыбалку и не мог ничего поймать. После того, как он с нами поработал, на следующий день он поймал 2 мешка рыбы.
Поделился?
Он принес нам рыбу. Смотрите, что было дальше. Он взял с нас деньги. Небольшие, скажем.
Прям как в притче.
Да, небольшие, но взял. И он заболел. Понимаете, он после этого заболел с огромной температурой, внезапно слег. А после этого его жена и дочка пришли к нам в храм, и я их там крестил.
Удивительно. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». С вами здесь в студии Лиза Горская. И общее дело – это люди, которые занимаются спасением наследия деревянных храмов Севера. У нас здесь священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело». Священник Дмитрий Николаев, клирик храма святителя Митрофана Воронежского, командир отряда экспедиции проекта, и Никита Сенькин, координатор проекта. Оставайтесь с нами, мы здесь через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».